Дорогая церковь, также сердечно приветствую, поздравляю с этим радостным праздником. Я хотел бы вместе с вами немного поразмышлять об одной из самых малоизвестных частей Библии, прочитать фрагмент из книги пророка Осии. 12 малых пророков – это та часть Писания, на которую, наверное, мы редко проповедуем и о которой мы порой так мало знаем. Я недавно прочитал книгу пророка Осии, и особенно тронуло сердце последняя 14 глава. Строгий тон сменился какой-то особой проникновенностью и сердечностью. И я думаю, что тему этой главы можно тесно связать и с нашим праздником, с его тематикой. Итак, книга пророка Осии, 14 глава, буду читать фрагмент со 2 по 9 стих. «Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза. Славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем? Я услышу его и презрю на него. Я буду, как зеленеющий кипарис. От меня будут тебе плоды». Здесь очень много образов, но мне кажется, что ключевые, доминирующие – это два. Первое – это образ пути и возвращения, и второе – это образ процветания. Наша жизнь – это странствие. В принципе, все человеческие дороги, пути, жизненные судьбы можно свести к двум направлениям. Это движение навстречу Богу и движение от Него. Мы читаем уже на первых страницах Библии, как древняя человеческая цивилизация избрала путь от лица Господня. Но был праведный остаток – люди, которые дорожили общением с Богом. Пророк Осия поднимает древнюю проблему, которая актуальна и сегодня. Осия, который жил во времена своих современников Исаии, Михея, Амоса, застал то время, когда Израиль, северное государство, было на вершине расцвета. Правление Иеровоама II, великие завоевания, народ обогащается, живет припеваючи, люди строят дома, государство развивается, и ничто не сулит тех перемен, которые ворвутся в жизнь Израиля на первый взгляд. Но Осия предупреждает: «Израиль, ты зашел слишком далеко, ты ушел далеко от Бога, ты рассчитываешь на свое богатство, на свое влияние, на свое могущество, ты глубоко ошибаешься». Друзья, моя небольшая проповедь будет состоять из двух частей. Я их нахожу в данном тексте. Со 2 по 4 стих речь идет о восстановлении нарушенных отношений, или о проблеме и ее решении, о грехах Израиля и о способе обращения к Богу. А вторая часть с 5 по 9 стих – это плоды обращения или прекрасный результат, те благословения, которые Бог предлагает тем, кто приходит к Нему. Итак, четыре причины падения Израиля. В 1 стихе мы читаем о пренебрежении Богом. «Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего». Это первая проблема. Это, как я уже сказал, путь от лица Господня. Когда человеческая работа, досуг, увлечение, кажется, все кричит: «Бог, ты мне не нужен, я сам неплохо справляюсь с жизненными задачами, мне и без тебя хорошо». Проблема вторая, которая обозначена здесь, это нечестие. Мы читаем во 2 стихе: «Ты упал от нечестия твоего». В жизнь даже верующего человека может прокрасться нечестие. Иногда это происходит едва заметным и уловимым образом. Кто-то сказал так: «Остерегайтесь первого греха. Даже маленький грех – это ядовитое такое зернышко, это капелька яда, это сорняк, который, попадая в почву сердца, может быть едва заметно, потом в скорости или через определенное время обязательно принесет свои ужасные плоды. Грех твой найдет тебя. Остерегайся первого греха. Остерегайся такого состояния, когда ты что-то прячешь, утаиваешь от Бога или ближнего, что-то нехорошее, неприятное. Когда ты с этим свыкаешься, когда ты с этим начинаешь жить, когда ты это прячешь, потому что однажды грех твой найдет тебя. Кто-то сказал и так: остерегайся второго опасного взгляда. Иногда первый взгляд случайный, непредвиденный, когда мы видим какую-то неприличную картинку или когда мы что-то услышали нехорошее, он безопасен, потому что не по нашей вине это произошло, что где-то взгляд скользнул по той или иной неприятной такой картине, но тогда, когда мы позволяем себе повторно посмотреть на эту картинку, повторно воспринять эту информацию, вот здесь может произойти духовное поражение. В жизнь Израиля проникло нечестие. Третья проблема – это ложные надежды. Мы читаем в 4 стихе: «Не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, Ассур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши». Здесь речь идет сразу о двух проблемах. Как я уже сказал, о ложных надеждах. Израиль полагался на могущественные государства. Он затеял с ними политическую игру и дружбу. Он надеялся на союз с ними, который его обезопасит, но глубоко ошибался. Ни Ассирийская империя, ни египетские кони не могли помочь этому народу. Не полагайся на людей. Не полагайся на свои силы и способности. Не возлагай свое упование на здоровье, деньги и связи, потому что во мгновение ты можешь все это потерять, и тогда вся твоя жизнь закончится крахом. Пандемия показала, как ненадежно и шатко все в этом мире. И то, что раньше было гарантом стабильности и безопасности, сегодня порой превратилось в ноль. Многие люди в панике. Где же выход? Ложные надежды здесь перемежевываются с идолопоклонством. Израиль уповал на иных богов. Друзья, некоторые люди становятся кумирами в этом мире. Некоторые идеи, некоторые вещи, без них порой даже верующие люди не представляют своего существования. Но опять-таки, идолопоклонство – это страшный грех. «Что мне делать за идолов?» – скажет Ефрем. Друзья, как хорошо, когда эта фраза становится и нашим девизом. Иногда влияние идолов едва заметно и уловимо, но опять-таки его последствия могут быть катастрофическими. Один брат еще в далекие 90-е приобрел себе престижный автомобиль, тогда это была редкость, и с таким заявлением это для благовестия, для служения. Действительно, он ревностно стал участвовать, активно отзываться, когда нужно было организовать какую-то поездку. И вот очередная поездка, в его машину садятся братья, сестры. И одна из сестер старательно от всей души хлопает дверью. Хлопает так, как будто бы это была не иномарка, а может быть какой-то автомобиль ЗИС первой половины 20 века. Естественно, что-то в двери ломается, ломается замок. И этот брат, водитель, буквально взрывается. «Да что ж это такое? Да чтоб я еще хоть раз поехал с вами на благовестие». Действительно, он не поехал на благовестие, но беда в том, что этим дело не закончилось. Наступил момент, когда его отлучили. Нет, не за автомобиль и не за этот конфликт. Там были другие причины, но, похоже, все начиналось с этого скрытого идолопоклонства. Один брат рассказывает, беседуя с человеком, ну, по-видимому, с человеком неверующим, и тот признается: «Ты знаешь, если я забыл дома телефон, то как будто половину себя потерял». Брат отвечает: «Слушай, а сколько стоит твой телефон? Как дешево ты оцениваешь свою жизнь, всего лишь два телефона». Друзья, вот так самые разные идолы могут вкрадываться в нашу жизнь. Вспоминаю еще один случай. Один брат рассказывает и признается, у него жена, ну, знаете, настоящий специалист по противопожарной безопасности. Она сильно боится пожара, который, ну, вдруг неожиданно может возникнуть в доме. Поэтому она просчитает все ходы и входы. Она позаботится о том, чтобы план эвакуации был разработан. И однажды встал вопрос о кого ты в первую очередь будешь спасать, если вдруг в доме случится пожар? И брат говорит: я к своему ужасу пришел к мысли, что самое дорогое в этом доме – это гитара. Он очень любил музыку, когда-то приобрел гитару, играл на ней. Конечно, он потом разобрался в самом себе, исправил ситуацию. Друзья, но насколько часто мы анализируем свою жизнь? Нет ли в моем сердце какого-то нечестия, неправды, идолов или каких-то ложных надежд? Итак, четыре проблемы, и здесь же предлагается их решение. Во-первых, это углубление отношений с Богом. Тогда, когда Господь становится нашим сокровищем, тогда идолы, ложные надежды исчезают, как дым. Там, где свет Божий проникает в естество человека, там обнаруживается грех, и человек тянется к этому свету и с покаянием оставляет грех, исповедует его. Сосредоточенность на Боге, сокровенное общение с Ним – вот путь к исцелению. И об этом красиво говорит 3 стих. Бог призывает Израиль: возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. И еще: очищение и освобождение от беззакония. Когда происходит это возвращение в отцовский дом, когда близок и дорог становится Бог, тогда одновременно в сердце растет и ненависть ко греху, отвращение к тому, что Богу неприятно и скверно. Путь домой. Друзья, как мы нуждаемся в этих близких отношениях с Небесным Отцом? Я вспоминаю свое детство, мальчики, девочки. Я когда-то был таким же маленьким и беззаботным, как вы. И, наверное, так же, как вам, мне снились разные сны. Иногда сны страшные, неприятные. Наверное, самое ужасное для меня было – это заблудиться во сне, не найти дороги домой. Помню такой случай. Мама как-то взяла меня с собой прогуляться по улице, решила зайти в магазин. Выходит из магазина, она там пробыла совсем недолго, смотрит, а его маленького Сережи, сыночка, нет. Она стала метаться туда и сюда, куда же он делся, и потом увидела вдалеке стоящего мальчика, который держал хорошо знакомые ей предметы. Она узнала мальчика по ним. Она сразу к нему подбежала, он громко плакал, его успокаивали какие-то две девочки. Оказалось, Сережа долго ждал маму, как ему показалось, и вдруг увидел, как из магазина промелькнуло знакомое пальто. И он пошел за ним, а оказалось, это чужая тетя. Он совсем запутался, и только потом, благодаря девочкам, смог ближе вернуться к магазину и увидеть свою маму. Друзья, взрослые люди, наверное, так не плачут. Но в душе человека есть эта глубокая тоска по тому, кто тебя поймет, кто тебя утешит, кто откроет тебе смысл и цель жизни. И вторая часть, очень коротко, друзья, это плоды обращения. Как красиво мы читаем во фрагменте с 5 по 9 стих многочисленные образы. Это тоже четыре образа, четыре проблемы. Я нахожу четыре таких образа. Первое – это образ духовной свежести, питания, удовлетворения. Я буду росой для Израиля. Я буду для Израиля тенью, прохладой. Друзья, роса очень много значит на Востоке. Я не бывал в восточных странах, знаю о восточном климате только по книгам, но говорят так, что в период с апреля по октябрь в Палестине очень редко бывают дожди, и подавляющее большинство влаги растения получают именно за счет вот этого конденсата, утреннего, ночного конденсата росы. Роса, которая оживляет растения, которая едва заметно, уловимо выпадает где-то на листочках, где-то на земле. Для Израиля роса еще было связано с манной. Вы помните, да, этот момент в Пятикнижии, когда выпадала роса, вместе с ней выпадала манна. Вот эта животворящая сила, вот эта свежесть. Там, где Бог, там есть смысл, цель жизни, там радость в каждом дне, там внутреннее удовлетворение. Второй образ – стабильность и устойчивость. Израиль пустит корни, мы читаем в 6 стихе. Это корни будут мощные, как у кипариса, как у кедра. Этого человека не будет бросать из стороны в сторону, он будет твердо видеть путь. Он будет занимать четкую жизненную позицию. Он будет твердо держаться верного курса. У него будет постоянство, которое сродни вечно зеленому дереву. Третий образ – это плодовитость, красота и благоухание. Посмотрите, мы читаем здесь и о красоте, как маслины, 7 стих, благоухание, как ливана, расцветет, как лилия, 6 стих. Друзья, мы попадаем здесь на такую удивительную экскурсию. То, что когда-то было пустыней, стало цветущим садом, стало таким ароматным, благоухающим цветником. Вот какие перемены производит в жизни человека встреча с Богом. И последний образ, он мне очень дорог, это нежная любовь Отца. В предыдущих главах мы видим Бога больше как судью, который строго выговаривает Израилю за его неверность и отступление. Но здесь мы читаем в 4 стихе: «У тебя милосердие для сирот». В 5 стихе: «Уврачу от падения их, возлюблю их по благоволению». В еврейском «возлюблю их по благоволению» очень сильная фраза. «Возлюблю их сильно, горячей, нежной любовью». Бог – это любящий Отец. Бог – это не тот, кто где-то далеко самостоятельно решает свои вопросы и не хочет иметь никаких отношений с человеком. Бог хочет возвращения тех, кто ушел от Него. Бог хочет, чтобы восстановились отношения с теми, кто, может быть, охладел в любви к Нему. Мы хотим быть плодоносными. Мы хотим, чтобы жизнь была наполнена счастьем и смыслом. Но это возможно только при одном условии. Если отчий дом будет дорог для нас, если общение с Отцом и та чистота, которую Он нам подарил, станут нашим сокровищем. Аминь.